Глава 28. Танака. Танака, еще проходя врата, не сомневалась, что след простыл, однако на подтверждение этой уверенности ушло время. База Гевитер была крупнейшим сосредоточением сил Лаконии в системе Барагаон. Она представляла собой три вращающихся кольца. Неподвижный сухой док в центре обходился без гравитации. Постоянный состав базы насчитывал почти 7000 военных и персонала. Вокруг все время патрулировали два истребителя того же класса, что и предштормовой. Мониторили трафик в кольце и коммерческие рейсы в системе. Барагаон стал важнейшим промышленным центром Лаконской империи. Ровно посередине зоны Златовласки располагалась планета с водой и почвой и с таким слабым наклоном оси, что смена сезонов ощущалась лишь легким намеком. Преобразование этого шарика имело место значительная вулканическая активность, насытившая кору полезными ископаемыми, а почвенный слой легко адаптировался под земную органику. На орбите планеты висел комплекс Барагаон. Огромное сооружение, составленное из корабельных верфей и требующих низкой гравитации производств. Связав следящую систему Гевитера с Дереха, они увидели, что кроме двух истребителей в Барагаоне имеются 4 спутниковых телескопа в глубоком космосе, 3 дюжины лаконских станций радионаблюдения и 73 движущихся корабля. И никто не видел, чтобы в кольцо входил Рассенант. Правда, войдя в систему, Рассенант мог скрыться при помощи подполья, но кто-то должен был заметить его при прохождении врат. Танака поручила своей разведке хорошенько покопаться в прошлом губернатора, проверяя ее на связи с сопротивлением, но это уже для проформы. Танака не ждала, что они что-нибудь найдут. Просто она взяла ложный след.
«Похоже, это был тот грузовик с Фигдо, прощения», — говорил Боттон, присоединившись к ней за стойкой в баре для старшего офицерского состава.
Положив свой терминал на стойку, он вывел объемную голографическую модель.
«Бывший колонистский транспорт в коллективной собственности. Капитан Экко Леви».
Бар был обставлен в модном стиле марсианской классики. Много искусственного декора, зеркала из полированной стали, резные каменные столики. За столиками сидели несколько человек, болтали, пили и ели посредственные местные кушанья. Зато освещение было хорошим и музыка негромкой, не мешала тихой беседе. После недель на Дереха, когда перед глазами одна и та же обтянутая тканью переборка, даже поддельная древесина смотрелась роскошью.
«Не могли они намеренно сбить нас со следа?» — спросила Танака, заранее зная ответ. «Ни в каких базах разведки они не фигурируют. Если совпадение по времени нас избило, то без умысла с их стороны».
«Если совпадение нас сбило. Дипломат этот Боттон. Но это ее задание, и цели выбирает она».
«Мы пошли по ложному следу», — сказала Танака.
«Похоже на то», — согласился Боттон.
Танака наградила его раздраженным взглядом. Не нуждалась она в его согласии. Боттон не изменился в лице, будто ничего не заметил, помахал бармену и заказал себе вторую кружку пива. Пока Танака мрачно перебирала дальнейшие ходы, бармен принес пиво и мисочку соленых хлопьев и сухих водорослей и взглянул на нее, будто прикидывая, что безопаснее. Спросить, что ей угодно, или притвориться, что ее здесь нет. Сделав верный выбор, он отошел, не сказав ни слова. Подчеркнуто, выдержав паузу, Танака заговорила.
«Проверю другие нити. Тем временем вы свяжетесь с разведкой. Со всеми кораблями и трансляционными установками сети. Идут они без транспондера, но профиль двигателя и корпуса Рассенанта нам известен».
«Будет исполнено», — отозвался Боттон и собрался уходить, оставив почти нетронутое пиво.
«Альзо,
вернитесь к показаниям датчиков, принятым при нашем вхождении в пространство колец. Проанализируйте заново, исключив Барагаон. Мы могли что-то пропустить».
«Есть, полковник».
«И доведите до всех», — продолжала Танака, «что обнаружение этого корабля — задача первостепенной важности. Недонесение расценивается как мятеж и карается отправкой в бокс».
«Я думал, майор Акоя приказала разобрать бокс».
«Построю новый».
«Понял»,
— отозвался Боттон и покинул зал с заметной поспешностью. Она вызвала список личных сообщений и приступила к долгому делу — чтению ответов на запросы. Друзья и близкие знакомые Дуарты отрицали факт посещений.
Но опрос связей второй очереди еще продолжался. Танаки эта линия представлялась тупиковой, но на Лаконии остались люди, чья обязанность это подтвердить, и пусть попробуют проволынить. Ачида не прислал новых данных по изучению яйцевидных объектов. Она отправила запрос. Запрос встал в очередь. Сеть трансляторов была забита, передачам препятствовали помехи из колец. В ее списке висели три уведомления разведки о событиях на Сан-Эстебане и подсчете потерь. Но она плохо представляла, что ей делать по этому поводу. Кается, что вовремя не разыскала Дуарта, чтобы он... Чтобы что? Чтобы он это предотвратил? Впрочем, в чем только ей не приходилось каяться. Бармен осмелился вернуться. «Вам что-нибудь принести, полковник?» Он послал ей через стойку самую дружелюбную улыбку. «Содовой воды», — распорядилась она и наугад спросила. «Старшина?» «Младший лейтенант», — отозвался он, рискнул оторвать взгляд от стойки, чтобы посмотреть ей в глаза, но тотчас потупился. «Комендант против работы в баре рядового состава. Говорит, это вредит моральному состоянию». «Их или нашему?» — спросила Танака, глотнув налитой за разговором воды. Легкая лаймовая отдушка отдавала мыльным привкусом. «Этого он со мной не обсуждал», — обронил бармен и хотел отойти. «А все-таки», — сказала Танака. Он задержался, вернулся. «Дерьмовое занятие для лейтенанта — разливать выпивку, даже для младшего. Вдруг вы не о том мечтали, убиваясь перед экзаменами в академию?» Теперь бармен смотрел ей в глаза. Не дурен собой, темноволосый, темноглазый. На щеках намек на ямочки. Он должен был ее знать. Знать ее ранг и статус. Но изо всех сил, скрывая страх, он ответил. «Да, полковник, не о том. Но я лаконский офицер. Моя служба — угождать верховному консулу». Он сумел вложить в эти слова намек на шутку, пусть даже и несколько натужную. Танака ощутила в животе знакомое тянущее тепло. Она ему не доверяла. Она была зла на себя, на свое бессилие. А та засевшая в пространстве колец чертовщина уводила ее все дальше от неприятной истины. Она все время службу провела, питая и охраняя свои тайные жизни. Рисковать, не вполне владея собой, непозволительно. А все-таки... «Слышали про Сан-Эстебан?» — спросила она, не дав ему отойти. «Гнусное дело. Вот так взяли и прикончили целую систему». «Да уж», — сказал он. «Это связано с моей работой, с моим заданием. Подробностей, конечно, не будет, но не знаю. Вот мы есть, а вот нас нет. Без предупреждения. Без второй попытки. То же самое может случиться здесь, с нами, со всей станцией». Она пожала плечами.
«Думаете, может случиться?»
«Не знаю», — сказала она. «Но на вашем месте долгосрочных вложений бы не делала. Так, на всякий случай». Он улыбнулся, и в улыбке был страх. Другой страх. Молодые не любят вспоминать, что смертны. Им от этого хочется доказать, что они живы. «У вас есть имя, лейтенант?»
«Рэндалл», — ответил он.
«Лейтенант Ким Рэндалл, полковник». Он лет на 40 младше нее. И в чинах между ними пропасть, которую он хорошо, если к старости одолеет. И лаконский устав запрещает связи с младшими по званию. А при ее нынешнем статусе Омега для нее весь флот адмирала Треха младший. Зато тот же статус ставит ее практически вне закона и тем самым отнимает кое-что, ради чего стоило бы этим заняться. Но она изголодалась. Не по сексу, хотя решить проблему собиралась через секс. По власти. По чувству, что она не слаба. Что способна утвердить свою власть над враждебной вселенной в форме тела этого мальчика. «Ну что, лейтенант Рэндалл», — проговорила она, — «у меня тут корабль в доке, да еще мне отвели комнату на станции».
«Неужели?»
— Ким двинулся от нее, вытирая на ходу барную стойку.
«Честное слово», — сказала Танака. «Хотите, покажу».
Ким окаменел, а потом снова посмотрел на нее. Смерил глазами, словно только сейчас увидел. Проверял, правильно ли понял, и прикидывал, хочется ли ему. А потом скользнул взглядом по раненой щеке и чуть заметно вздрогнул. Как пощечину отвесил. Она даже ощутила жар в этой порванной щеке. На нее обрушилась волна эмоций, незнакомых, как полный автобус пассажиров. Неуверенность, стыд, грусть, смущение. Она каждую могла назвать, и нечто под такими же названиями испытывала прежде. Но здесь было другое. Смущение жалило, как в первый раз. Грусть несла с собой привкус печали, какой раньше не бывало. Стыд отличался от прежнего стыда кое-какими нюансами. Она знала род и вид этих чувств, но они были чужими. В ее сердце протянулись провода от толпы чужаков. Ким как не храбрился, а заметив ее смятение, дал слабину.
«Не думаю, что это хорошая мысль, полковник», — проговорил он, голосом выделив звание.
«Отказался», подчеркнув, что он добрый, законопослушный лаконец, и дело вовсе не в ее изуродованном лице. У Танаки загорелись щеки, зачесались уголки глаз.
«Чтоб меня! Я готова расплакаться, потому что паршивый лейтенантик при баре счел меня не такой милашкой, чтобы мне вдуть! Да что это со мной?»
«Конечно», — сказала она, ужаснувшись своему севшему голосу. Она встала, осторожно, чтобы не опрокинуть табурет, и отвернулась, пока хорошенький лейтенантик с бесстрашной усмешкой и ямочками на щеках не увидел ее слез.
«Полковник!»
— не то с удивлением, не то с испугом позвал Рэндалл. «Вот и хорошо, пусть поволнуется». Танака ушла, не ответив. Проходя к дверям, она поймала свое отражение в зеркале. Красную топографическую карту щеки, стянутую кожу под глазом, чуть отвисшее нижнее веко. Белый хребет шва, наложенного школьным медиком, после того, как Джеймс Холден разнес ей лицо.
«Я уродина?» — спросил тихий голосок в голове.
Не ее голос, слабый, детский. Танака почти различала лицо за этим голосом. Рыжие кудряшки, зеленые глаза, нос в веснушках. Девочка взглянула на нее, чуть не плача, и ее слова разбили Танаке сердце. Память явственная, как живая. Слышишь боль в голосе дочки и хочешь стереть эти мысли и убить мальчишку, который сделал ей больно, сознавая, что ни того, ни другого не сумеешь. Любовь, боль и беспомощность. У Танаки не было дочери, и не знала она этой чертовой девчонки. Она так стиснула зубы, что в ушах загудела кровь и воспоминания выленило. Она тронула пальцем навернутый на запястье ладонник и сказала: «Запишите меня на прием в медицинский отдел».
«Какое указать причину обращения, сэр?» — спросила девушка.
Наверное, ей не было и 30. Темноволосая, круглолицая, кожа смугловатая, любезность профессиональная.
«У меня с головой неладно», — мысленно ответила Танака. «Корабль начал уходить к голландцам и вернулся, и то, что его спасло, меня сломало. Что-то не так с мозгами».
«Я была ранена», — она резким движением указала на свою щеку, — «в поле. И с тех пор не посещала медицинский центр. Хотела бы проверить, как идет восстановление».
«Я сообщу капитану Ганьону, что вы следующая на прием», — сказала темноволосая.
Она еще на свет не родилась, когда Лакония стала самостоятельным государством. Она не знала мира без врат. Танака смотрела на нее, как на представителя другого вида.
«Вы можете подождать в приемной?»
«Спасибо», — сказала Танака. Через 20 минут ей осторожно щупали и мяли лицо. Капитан Ганьон был невысок и худ, блестящие седые волосы торчком стояли над головой. Танаке он напомнил какого-то персонажа детской передачи. Зато говорил он густым суровым басом, подходящим для священника или распорядителя похорон. И, слыша его голос, она каждый раз представляла, что ей выговаривает кукла-марионетка. На стене мерцали ряды изображений. Несколько снимков ее щеки изнутри и снаружи, скан челюсти и зуба. Еще один — кровеносных сосудов лица. На сканах она яснее, чем в зеркале, различала рваную линию между старой кожей и новой, нарастающей. Ей стало не по себе при мысли, что в ней, заменяя старую плоть, растет что-то новое.
«Да!»
В ракочущем басе Ганьона звучало недовольство. Может быть, ею.
«Повреждения значительные, но это поправимо».
Он махнул рукой на снимок ее челюсти. На гладкой белой поверхности выделялись неровные зубцы. Сломанный зуб, заросшие трещины. «И щека!» Без вопроса проговорила Танака. Ганьон отмел напоминание пренебрежительным взмахом ладони.
«Полевая медицина не дурна, не скажу, что вас плохо залатали, но текстуру и тон не подогнали. Если этим не заняться, будете ходить со щекой вроде попки младенца.
Зато с сосудами медик ястреба прилично справился. Меня беспокоили возможные повреждения челюсти. При угрозе отмирания кости пришлось бы замещать все разом, однако...»
Он указал ей на снимке внутренней поверхности рта, словно она могла судить о состоянии своего здоровья. Танака попробовала представить свое лицо с замещенной челюстной костью, представила, сколько пришлось бы ждать срастания, как бесформенно обвисли бы губы. У нее кожа на голове натянулась. Хоть этого унижения она избежала.
«Сколько по времени?»
Кустистые брови Ганьона шевельнулись парой потревоженных гусениц.
«Это существенно?»
«Возможно». Он сложил руки на коленях, как у статуи Мадонны.
«Возможно, лучше отложить до окончания вашего текущего задания, а потом уж начать», — сказал Ганьон, выразив голосом глубокую озабоченность ее судьбой.
Рыжая малышка в памяти спросила, не уродина ли она. Беззащитной, словно без кожи осталась, и всепоглощающая боль любви к ребенку. Унижение звенело в ней, как хрустальный бокал.
«К черту!» —
прошептала она, качая головой.
«Простите?»
«Я говорю, нет. Начинайте сейчас же».
«Ты тут откуда?» —
спросили, как будто издалека. Танака хотела открыть глаза, но мир разгонялся на 20G, и веки весили по 1000 фунтов.
«М-м-м-фу-фу», — сказала она.
«А черт, прости!» —
уже поближе произнес кто-то. Мужчина, хрипловат, слева от нее.
«Не заметил, что ты спишь. Просто не слышал, как тебя закатили».
«М-м-м-ф»,
— согласилась Танака, после чего кто-то прикрутил ускорение, и веки открылись. Яркая белая лампочка обожгла глазные нервы. Танака зажмурилась. Попробовала нащупать себя руками, и что-то вялое, плюхающееся, как полудохлая рыба, запрыгало у нее по груди.
«Да ты погоди минутку», — сказал мужчина. «Ты верно после операции. Они уж отключают, так отключают. Чтобы выкарабкаться обратно, нужна минутка».
Танака хотела кивнуть, голова перекатилась на бок. Мир все убавлял разгон, она сумела вернуть голову на место и снова рискнула открыть глаза. Слишком светло, но лазерный луч уже не бьет в мозг. Она допустила ошибку, только не могла припомнить, какую. Она опустила взгляд на свое тело. Одета в больничный халат до колена длиной. Из него торчат икры марафонца. Худые, узловатые, все в шрамах. Руки бессильно лежат на груди. На тыльной стороне ладони оставили трубочку в вене. Она пережила мгновенный приступ паники, а потом голос произнес: «Я в госпитале, пластическая операция, все хорошо». Этот голос, одновременно ее и чужой, ее успокоил.
«Ты в порядке?» — спросил хриплый. «Или позвать кого?»
«Не надо», — выдавила Танака. «Все хорошо. Просто пластическая операция». Она спохватилась и не упомянула о том, что они в госпитале. Скорее всего, это и так известно. Сила тяжести теперь ощущалась, как обычная треть G станции Геветер. Танака рискнула повернуть голову, чтобы взглянуть на говорящего. Оказалось, что его почти не видно из-за окружавшей кровать медицинской аппаратуры. Неудивительно, что он не заметил, как ее вкатили в палату. А Танаке была видна его макушка. Светлые волосы сединой, подстриженные коротко по-военному. В ногах кровати, по другую сторону от приборов, торчала мозолистая ступня.
«Хреново должно быть, а?» — сказал хриплый.
«В меня стреляли», — ответила Танака, не успев даже припомнить. «Ты еще не отошла от наркоза», — напомнил внутренний голос. «Думай, что говоришь. Секреты держи в секрете».
«В лицо?»
— с сиплым смешком осведомился хриплый.
«Знаешь, после выстрела в лицо мало кому требуется пластика. По мне, если тебе понадобилась заплата, ты уже победительница. Поздравляю с новым днем не в утилизаторе».
«Однако это больно».
«Да, еще бы нет, ручаюсь, что больно».
Хриплый снова сипло хихикнул. «А у тебя?» — спросила Танака.
«Можно сказать, только лицо и цело. Гнались за контрабандистами на патрульном скифе. Думали проследить до места доставки. Паршивый каменюк и астероид, немногим больше нашего кораблика. Подошли поближе, осмотреть...»
Он замолчал. Танака ждала, гадая, уснул раненый или воспоминания слишком мучительны для рассказа.
«А эта хрень как рванет!» — просипел хрипатый. «Целиком! Никакие не контрабандисты, подпольщики сраные, устроили ловушку на лаконцев. Скиф смяло, как ту фольгу. Реки съела, даже не узнали, что их убило. А меня облепило, словно нарочно отрезало, без чего можно обойтись, и в то же время не дало истечь кровью».
Юмор старых вояк, друзья погибли, я ранен, и неизвестно, выживу ли, разве не смешно, скрывал симфонию горя, но Танака ее расслышала. Не в первый раз. Она могла разделить его чувства. Отчасти и разделяла. «Соболезную твоей потере», — сказала она. Руки и ноги у нее заколола иголочками. Она на пробу сжала кулаки. Слабее новорожденного, но пальцы послушались. Для начала неплохо.
«Ага»,
— отозвался хриплый. «Соболезную твоей потере пустые слова, которыми отзываются на грустную историю незнакомца». Хриплый это знал, и Танака тоже.
«Я потеряла брата», — сказала она голосом, севшим от невыносимой тоски. Брата у нее никогда не было.
«Взрыв?» —
спросил он. «Альпинист. Погиб в горах», — ответила она. И увидела лицо, искорчившееся под обрывом тела. Веревка лежала на нем змеиными кольцами. Огромная печаль, явившаяся вместе с воспоминанием, грозила ее смыть. «Что с тобой?» — спросил голос в голове. «Зачем ты ему врешь?» Но она не лгала. И единственный ответ, вырвавшийся из груди, всхлип.
«Эй!» — сказал хриплый. «Ты держись! Меня тут собрали как надо. В смысле, жаль, что Рик с Геленой не выбрались, но такая работа, да?»
«Я не по тебе плачу», — хотела сказать Танака, но плакала и по нему тоже. И по брату, сорвавшемуся со скалы, она помнила, как он обнимал камень под утесом, какие пустые у него были глаза. И еще она плакала по Гела и Рике, по всем, кто не выкарабкался, когда мир разнесло бомбой. А больше всего от страха. «Что со мной творится?»
«А я старшина Бирд», — сказал хриплый. «Лиас Бирд, а ты?»
«Не знаю».
Ответить Танака не успела. Открылась дверь, вошел, азартно стуча пальцами по терминалу, Ганьон. Увидев, что она очнулась, он пришлепнул терминал к предплечью, и пластинка обвела ему руку.
«Рад видеть вас в сознании, полковник», — сказал Ганьон.
«Черт! Простите, что надоедал разговорами, полковник», — испугался Бирд.
Танака по голосу поняла, что с полковником прежнего разговора уже не будет, и ощутила непривычный укол сожаления. Ганьон, вовсе не обратив внимания на Бирда, занялся показаниями приборов.
«Эй, старшина!» — позвала Танака.
«Слушаю, полковник!»
«Ты держись, солдат. Мы оба отсюда выберемся. Просто я первая».
Ганьон взглянул на обернутый вокруг запястья терминал и похлопал Танаку по руке.
«Кажется, все нормально. Теперь отдыхайте, а завтра вас отпустим. Запишем на дальнейшие процедуры в ближайшие...»
«А старшина Бирд?» — спросила Танака.
«Кто?» — растерялся Ганьон.
«Старшина Бирд на соседней койке. Как с ним?» Ганьон только мельком взглянул в сторону Бирда.
«А, понимаю. Боюсь, он не мой пациент».
Врач снова занялся терминалом. Все произошло помимо сознания. Так силовая броня исполняет запрограммированный порядок действий. Тело резко включилось в работу, хоть сейчас в рейд. Несколько секунд она смотрела, что набирает у себя на запястье Ганьон.
Щелк!
Она прижимала Ганьона к кровати, коленями на плечах. Кулак снова бьет в его ошарашенное, перепуганное, залитое кровью лицо.
«Я нахрен спрашивала, твой ли он пациент?»
Услышала она собственный вопль и вогнала левый кулак ему в глаз. Трубочка капельницы вылетела, брызнула кровь.
«Я ни хрена не спрашивала, твой ли он пациент?»
В жилах пела кровь. Она чувствовала себя большой, могучей, живой, как часто бывало в деле. А потом словно в лицо холодной воды плеснули. Она пришла в себя и очень испугалась. Слезла с кровати, сделала шаг назад. Ганьон сполз на пол и тихо поскуливал.
«Полковник!»
Она перевела взгляд на Бирда. Теперь, стоя, она видела его лицо, круглые голубые глаза, и погрозила ему пальцем.
«Я присмотрю, чтоб тобой занимались как следует», — пообещала она.
Но в глубине сознания кто-то тихий и маленький наблюдавший все это со стороны, подумал: «Мне конец».
«Спасибо», — выговорил Бирд. «Я ничего, полковник, я в порядке».
«Я присмотрю», — повторила она. Развернулась и промаршировала к двери. Двое вооруженных охранников шагнули навстречу и попятились. Больничный халат сполз с плеч, она его подхватила, чтобы не сверкать грудью на весь коридор. Ее задницу, наверное, уже видела половина медиков Девитера. Все это казалось очень далеким. Прошли часы или секунды, пока она оказалась перед столом в приемной. За ним сидела та же темноволосая девушка. Беспомощные молодые глаза округлились при виде нависшей над ней Танаки. «Вы меня знаете?»
«Да, полковник».
«Хорошо». Танака глубоко вздохнула, выровняла позвоночник и проговорила, произнося каждый звук так отчетливо, как только позволяли раны и повязки. «Я хотела бы пройти психиатрическую экспертизу».